Вы слушаете программу «Мастера».
У микрофона Диана Берлин. Сегодня герой нашей программы – гость без преувеличения, любимый всеми. Итак, сегодня у нас в гостях народный артист России, известные телевизионные ведущие. Обо всем остальном поговорим потом. Леонид Якубович. Здравствуйте.
Вот. Здрасте.
Речь пойдет только о вас и только о вас. И больше ни о ком. И сразу же задаю вам вопрос. Но не сразу же все началось, правда? Не сразу вы стали Леонидом Якубовичем, тем самым, встречи с которым ждут. Была сначала семья, да? Были сначала родители, было детство. Вот если можно, с чего вы начались? Откуда начался Якубович?
С детства.
Так, каким оно было?
Да замечательное было детство. В огромной коммунальной квартире на улице Чкалова. Потрясающая школа. 330-я, ну, легендарная школа. С легендарным же директором Мостовым. И ходили мы еще тогда мальчики отдельно, девочки отдельно. И форма у нас была такая полувоенная серая форма с кокардами. Но при этом всем никогда никто с первого класса в школе не говорил нам «ты». Только на «вы». Всегда.
Это правда уникальная школа.
В обязательном порядке в 8 утра весь преподавательский состав стоял на высоком крыльце школы. Там были такие две ступеньки на вход. Не знаю, как сейчас остались или нет. Весь состав во главе с директором во френче стоял, встречал учеников до последнего человека. Вот это я запомнил навсегда. Родители мои. Но представьте себе ситуацию, при которой никогда в жизни, никогда мать не ссорилась с отцом и отец с матерью. Ни разу, никогда в жизни. Это я говорю на моих глазах. Как только у них начинался скандал, мать говорила: «Аркадий». Они одевались и шли на улицу. И ругались там во дворе. Они ходили, ругались, ревели, мирились, потом приходили домой. Никогда в жизни в доме не было этого в жизни.
Вот бы всем, а, так научиться. А я прошу прощения, а скажите, а это правда, что знакомство мамы с папой было каким-то совершенно уникальным через письма на фронт?
Там была уникально другая история, киношная. Мать была второй женой у отца. И отец, когда в 41-м ушел на фронт, он закончил МВТУ имени Баумана по специализации паровозостроения. Такой факультет был. И в Коломне работал сначала помощником машиниста. Ну, практику они проходи. В 41-м он ушел на фронт. Формировали их здесь под Москвой, под Можайском. И пока они ехали на открытых платформах, солдаты ему показывали, что надо делать с пушкой. Но он понятия не имел. Ушел он техником-интендантом второго ранга. В 42-м году, в общем, ему вручали орден. И дали отпуск. И в 42-м году он ехал домой и на полустанции на какой-то. В буквальном смысле слова он увидел просто умирающего молодого человека от голода. Умирающего совершенно, ну, такой, как по-научному говорят, бомжа. Ну, война же. Я не знаю, по какой причине он его подобрал, засунул в солдатскую теплушку. Ну, он все-таки офицер был. Довез до Москвы, привез к себе домой. И они с женой его долго там отпаивали, отхаживали и так далее. И отец, уезжая на фронт, ну, в общем, оставил у себя дома. Это вполне жизненная ситуация. Тут грех кого гневить, но тем не менее. И через месяц он получил письмо от жены, что, дескать, мы друг друга любим, так что не извини, можешь не возвращаться. Вот, с этого, собственно, началось. Так что отец к этому времени был свободный человек. А в 44-м он получил действительно посылку на фронт. На фронте даже в 43-м, по-моему. Дорогой товарищ боец, к Новому году. Там была такая посылочка, всякие разные штучки. Сейчас я уже не помню, какая вот эта открытка. Две варежки. И, по-моему, что-то, я не помню. Какая-то глупость какая-то, бритва, по-моему. Но это все замечательно, только две варежки на одну руку были. И из-за этого там они долго смеялись по этому поводу. А
просто мама послала пишет, на фронт как-то.
Абсолютно, совершенно всегда просто послала на фронт. Все.
А посылка пришла именно...
А посылка досталась отцу. И потому что там было две варежки на одну руку, он решил, кстати, что это девочка, школьница пишет. Поэтому он написал: «Дорогая Рима, большое тебе спасибо, что учись хорошо», что-то он ей такое написал. Ну вот, потом они стали переписываться, потом он приехал в Москву, они познакомились. И...
Потом наступил 45-й год, ну, и родился.
И тут я. Николаевич. Тут как раз и я родился.
Все понятно. А правда ли, что папа никогда не спрашивал дневник? Вот правда это?
Отец, во-первых, мол, никогда...
это твои проблемы?
Это повторилось ровно, с абсолютной точностью, ровно та же ситуация повторилась через много лет. Я очень хорошо это вспомнил вдруг, когда в 3-м классе у нас с Артемом состоялся, с сыном моим, состоялся разговор. Такой был вполне нормальный мужской разговор. Я ему объяснил, что у каждого человека есть работа. И я готов помогать и жду от него помощи, если потребуется. Но заниматься твоей работой я не буду, это твоя работа. Если есть вещи, с которыми ты сам можешь справиться, справляйся с своим здоровьем. Давай, раз и навсегда договоримся, что мы взрослые люди. С этой секунды ни я, ни жена моя, Артемина мама, не были в школе никогда. Был момент, когда ему захотелось уйти из обыкновенной школы и пойти в спортивную школу. Я помог. Через 2 года он сказал, что он больше не может в спорте заниматься. Но еще тренер сказал, что он слишком добрый для спорта. Он не может добить. Мы его убрали из дзюдо, и он вернулся в школу. Все. Больше я не знал ничего. Потом, при поступлении в институт, ну, поскольку я закончил миссию, он поступал туда же. Я был у своих ребят, товарищей, просто на какой факультет он пойдет. Потом, через 5 лет, я сидел ровно в той же аудитории, ровно на том же стуле, и смотрел, как Артем на том же самом месте защищает диплом.
Угу.
И потом, когда он закончил институт, я не хотел, чтобы Артем терял время, он поступил в Академию внешней торговли. Я попал туда через 2 года, то есть меня позвал декан, сказал, что он совершенно поражен работоспособностью парня. Отец ровно то же самое, у нас был договор. Ни он не лезет в мои дела. Когда есть нужна помощь, я приду, попрошу, но только чтобы это не касалось там чего-то. Так, собственно говоря, соблюдая эти договоренности, я в 8 классе в Сибирь-то уехал. И ровно
вот это
там
да,
же.
Вот это еще один факт вашей жизни. Ну, как это так? Как в 8 классе? Представляете, вот сейчас вы уже понимаете, сколько вам было лет, и как-то вы могли уехать в Сибирь?
Я вам скажу, если...
Школы, занятия, мама, папа.
Я скажу, сколько мне было лет. Мне было 15.
15, ну.
Мы шли с моим приятелем, с Колей Болотовым, как сейчас помню. Мы шли. Весна плыла. И мы шли по Садовому кольцу прямо напротив планетария. Там такой то ли туристический клуб, то ли я не знаю, что это такое. И на стене дома висело замечательное объявление. Я его помню дословно, на бумажке, от руки было написано. Требуется 2 студента для работы в Восточную Сибирь в экспедиции профессора Вашкова.
Так.
Но мы переглянулись.
Но вы не студенты, это вы знали.
Да какая разница-то? Мы переглянулись. Пойдем, мы зашли внутрь, спрашиваем, а это, что это в Сибирь? Они говорят, если вы хотите, то, пожалуйста, вот вам бумажечка, вам надо идти на Миусскую площадь, в ЦНИИДИ, Центральный научно-исследовательский дезинфекционный институт.
Боже.
И мы поехали на Миусскую площадь, совершенно не соображая, что мы делаем. Мы приехали, и Бог так сложил, встретил нас, ну, потрясающий. Вообще, мне на людей везло страшно в жизни. Андрей Алексеевич такой Алексеев. Дядька легендарный, совершенно обволакивающий просто своим обаянием, и мужик настоящий. Мы еще с собой приятеля нашего взяли, Юрку Тихомирова. И вот мы, получив рюкзаки, сапоги мы получили резиновые.
Все в этот же день.
Абсолютно.
Вот как увидели, вот, пришли, да. И дальше все пошло.
И договорились, и все, я пришел домой, сказал, что я уезжаю в Сибирь.
Так, и реакция родителей?
Мать сказала, поешь сначала. Я говорю, я серьезно. Отец говорит, тебе 10 рублей на дорогу хватит? Я говорю, хватит. На следующий день в 8 утра я уехал.
И никто не задал вопрос, а школа, завтра уроки, там контроль.
Это мои проблемы. Я вам еще раз говорю. Делай, что хочешь. Только чтобы это никаким образом не сказывалось.
Потрясающе.
И все. И я приехал из Сибири где-то в конце сентября.
Естественно, вас уже исключили.
Конечно. И я пошел в вечернюю школу. И тут опять мне сказочно повезло. Просто божеское какое-то провидение. Учителя, которые у меня были в вечерней школе, я своих-то этих помню еще с 1 класса. А тут просто мне повезло, не сказано. Была, во-первых, у нас Римма Николаевна Успенская, которую я вспоминаю с благоговением. Римма Николаевна привела мне русский язык. В отличие от других, она перестала обращать внимание на мои запятушки, она меня научила грамотности. Потому что она в какую-то секунду, она меня спросила, скажи мне, а почему ты вот эти, вечно ты ставишь запятые, не там какие-то тире, многоточия? Я ей попытался это объяснить, не зная терминологии, я ей сказал, ну, я так слышу.
Угу.
И она мне сказала, батюшки, так это авторские знаки? Я сказал, ну, наверное. С этой секунды все, она меня прикрыла абсолютно. Никогда мне не говорила ничего. Ну, какие-то ляпы, где причастные обороты, конечно, она там что-то мне делала замечание, но в основном грамотность. Она была учитель от Бога, мы ее обожали. Несколько поступков, это вечерняя школа, значит, я работал на заводе у Туполева, почтовый ящик 116. Кстати, я здорово работал. У меня просто приляпаны руки по металлу невероятно. В правильное место приляпаны. Я очень хорошо работал.
Это осталось? Вот эти навыки остались?
Да, у меня дома даже станок есть.
И вы работаете на этом станке?
Я могу выпилить чего угодно, выточить чего угодно, накрутить куда угодно резьбу, вообще по металлу.
Вы еще и токарем были.
Я начал работать токарем, потом слесарем, потом электромонтажником по грузоподъемным устройствам и дорос, по-моему, до 7-го разряда. Это был очень высокий разряд.
Странно, правда? Обычно или ты гуманитарий, или ты технарь. А это у вас одна... вот такая тяга к русскому языку и к литературе, и в то же время у вас руки растут правильно.
Неправильно. Это неправильно.
Нет, неправильное наблюдение.
Нет. Оно либо человек творческий, либо не творческий. А как он есть творческий, так это относится к кому угодно.
Понятно.
От уборщицы до генерального конструктора не имеет значения. У отца был приятель, очень хороший конструктор, вероятно. Я тогда не знал, чем он занимается. Он мне однажды это все объяснил. Он говорит, даже если бы я завтра работал дворником, я бы послезавтра придумал бы какую-нибудь себе механическую метлу, чтобы руками не махать, а потом придумал бы какую-нибудь машину, на ней бы ездил, она бы двор подметала. И это очень правильное определение. Ну, короче говоря. Так вот, Римма Николаевна однажды, значит, сказала, неплохо бы нам съездить в поход. Ну, хорошо, сказали мы все хором, поедем в поход. Она говорит, нужны деньги. Сколько? Ну, сейчас я там не помню.
Ну, да.
По 20 рублей. Одно условие. Дома не брать, из зарплаты не брать. Мы говорим, ну. Она говорит, будем зарабатывать. Вместе с нами мы провели, она сидела вместе с нами. У нее дома провели большое совещание. Позвонили куда-то, сейчас я даже не помню, как называлась эта фирма. Короче говоря, неделю по ночам мы чистили, вместе с ней чистили снег на платформах Московской железной дороги. Мы ездили ночью на какой-то дрезине, нас довозили до каких-то станций, нас распределяли по платформам, мы кололи лед, счищали, получали, я там не помню, 2 рубля. За ночь. Или 5 рублей, я не помню. И заработали деньги. И она работала вместе с нами. Она была потрясающим.
Слушайте, это вообще фантастика.
Фантастика.
Это все было в Москве.
Через много лет я познакомился с ее сыном. И это еще одно счастье. Ну, просто лет через 30, наверное, или 40, когда я школу закончил. Так что везло мне несказанно. И, вероятно, из-за них во многом. Это, скорее, желание... объемно объяснить, что с нами происходит. Вообще жить объемно. И не только там сочинение писать, а еще это сочинение представлять в лицах. Так у нас было принято. И это замечательно. Потом был институт, который я обожал совершенно. Потом был КВН. Это вообще гигантский кусок моей жизни. Едва ли не любимый. Потому что, если подумать, сколько из КВН вышло замечательно талантливых людей, мы можем перечислять бесконечно. Хайте Курлянский, да. Динаш Хазанов. Ну, просто, ну, я даже не могу... Ну, в общем, едва ли не каждый...
Конечно,
все, кто играл в КВН,
конечно.
Почему-то на каком-то основании бросали основную работу. Алик Акселерод, ну, Саш Маслюков.
Угу.
И это были какие-то совершенно радужно счастливые годы. И, кстати, они очень много дали, потому что совершенно исключили из жизни звездную болезнь.
Программа «Мастера».
Бываете довольны?
Никогда.
Вот.
Во-первых,
вот...
я никогда не видел себя по телевизору. Я не присутствую на...
Ну, момент. Хорошо, а на бильярде?
Ну, это удовольствие. Это совершенно другая история.
Ну, вы бываете довольны? Вот там вот вы
так,
блистательны,
раз,
вы
ну,
обыгрываете.
Ладно,
не, бывает так?
Ну,
да, тогда, мне рассказывали.
Да, ну, ладно.
Некоторые с вами вообще даже не пытаются.
Опять мне повезло несказанно, потому что когда мы попали в 91-м или 92-м году в маленькую бильярдную на «Динамо», это просто мы сошли погреться. Влад, Леня Ермольник и я. Мы просто погреться зашли. Мы вообще понятия не немножко бильярд.
Боже мой, тогда уже была бильярдная.
И они не знали. Угу. Это маленько в подвале, в полупустынном этом подвале, в темноте. Ну и столы какие-то красивые, стукно зеленое. Мы там минут 15 поиграли. Влад сразу бросил это занятие. Влад всегда мог заниматься только тем, что у него получалось лучше всех.
Угу.
Мы с Ленькой в это вцепились совершенно, надо, Ленька надо знать. Он, это потрясающе. Этот видит насквозь на много лет вперед. Он тут же пошел договариваться, как купить стол и сколько это стоит.
Молодец.
Вот. А я остался учиться, и мне повезло, конечно, несказанно в очередной раз. Там были два человека, Володя Никифоров, ну, Владимир Павлович, и Георгий Степанович Митасов. Существует понятие «бог» в бильярде.
У которых вы учились.
Вот он меня учил.
Ага.
Учил даже не столько играть, сколько вообще. Он вводил меня в этот мир. Это очень странная история. Это очень. И из-за этого я остался. Как я вот остался из-за там, из-за Димы Сухарева, предположим, я остался в авиации. Ну, и там дальше из Николая Федоровича, из, там, из людей, которые меня там дальше учили.
Вообще, я так смотрю, что решающее значение в вашей жизни имели и имеют люди.
Всегда.
Люди.
Всегда.
Не обстоятельства, а вот люди.
Я в этом,
а потом уже
я
все
в этом смысле
остальное.
Невероятно поддающийся человек. И сколько раз меня потом... Я страдал из-за этого, но я мгновенно влюбляюсь в кого-нибудь и иду за ним Я вообще в жизни своей, я ведомый. Я не ведущий. Я обожаю людей, которые что-то умеют делать лучше меня. Мне это безумно нравится. Обязательно я должен этому научиться. Было огромное количество потрясающих совершенно людей, с которыми меня Бог сводил.
А знаете, у меня есть еще один вопрос, если можно. Я задаю его всем героям этой программы. Скажите, мастеру обязательно Маргарита?
Хотелось бы. Но иногда мастеру важнее одиночество. Потому что такой Маргариты ты не сыщешь. Маргарита – это ведь что? Это то, что «Доживем до понедельника». Одна строчка в сочинении. «Счастье – это когда тебя понимают». И где найти? Это же бесконечный для постороннего глаза идиотизм. Человек лежит на диване, ходит, сидит. И, в общем, ничего не делает. Мешает, кстати, всем спать. Ночами свет горит. Шуметь нельзя, орёт, когда звонит телефон. И вообще, как, разговаривать с ним невозможно, потому что вдруг у него ложка застревает во рту, потом он бросает это, уходит в кабинет, потом он приходит обратно. Это, папа, поиграй со мной. Давай, подожди секундочку. Потом он опять пропадает на полчаса. Это же мучительно для окружающих. Это любое творчество мучительно для окружающих. Это же в некотором смысле такая же болезнь, кстати, как алкоголизм, наркомания или все что другое. Жить с таким человеком очень трудно. И со мной трудно. Потому что бесконечно уходить в тот мир. Еще ладно самому возвращаться из него, но когда тебя оттуда вытаскивают, это невыносимо. Это просто невыносимо. Все очень трудно туда пробраться, даже через эту тонкую стеночку.
Так она нужна для того, чтобы уйти в тот мир или чтобы она вытащила из того мира?
Она нужна, потому что она единственная, кто знает, чего это стоило, и понимает, с кем она живет. Тогда это счастье. Тогда это Маргарита. Если этого нет... Лучше одиночество. Тогда надо иметь кабинет с толстыми стенами и сейфовой дверью, или лучше еще где-нибудь чего-нибудь. Так все творческие люди поэтому углублялись, удалялись в уединение и творили там. На людях трудно. Очень немногое количество. Я никогда не мог понять, как, например, работал Хемингуэй в кафе. Что за груда народа, этот абсент, который я одного запаха у меня. Я дурею совершенно, это ужас. Такие капли датского короля. И при этом шум, гром. А как работают журналисты где-то? Кагал, крик, визг. Они при этом что-то там... Не понимаю. Совершенно не понимаю. То есть, моя жена радуется страшно, когда она это читает. Ей нравится, и у нее начинают блестеть глаза. И дочери моей нравится. Но при всем при этом, это не стопроцентно то, что обозначает слово «Маргарита». Ну, «Маргарита» же это придуманный образ. Это такая мечта, до которой дойти нельзя и найти нельзя, как горизонт. Поэтому, ну, «Маргарита», да. Ну, вот, он так себе придумал. Я думаю, что и у него не было «Маргариты». Поэтому он ее так написал.
Программа «Мастера».
Мы переходим к самолетам. Откуда самолеты? Скажите, это правда, что вас впервые привел Юра Николаев?
Да. И у меня есть огромный такой рассказ по этому поводу, как я учился летать.
Не, ну сначала надо захотеть, но мало ли меня
ничего
тоже
я не хотел.
Водили куда-то, нет. Мне это неинтересно.
Во-первых,
я не
там никогда не был, и мысли у меня никогда в жизни по этому поводу не возникало вообще. Я никогда не хотел быть летчиком.
Ну а что, а почему?
Я хотел быть дворником.
Так, понятно. В наше время, это как раз
нет.
Времена нашего детства,
конечно,
в этом что-то было,
абсолютно.
Конечно.
Как мы стояли в очереди, у нас был дядя Сережа, и он каждому давал поливание. Эту шланг.
Ну, да.
Мы поливали двор. Ну как? Это счастье.
Ну хорошо, а самолеты? Ну откуда в вашей жизни появились самолеты и, насколько я понимаю, серьезно?
Юра привел меня туда, и это закончилось бы ровно в этот день. Ничего особенного такого бы не было, но у меня не вышло.
Понятно.
А это происходит у меня в жизни всегда.
Вы лев.
Я завелся, причем как он летает. Я же вижу, что это...
Угу.
Меня потом посадили, отдали мне штурвал там напрямую.
Страшно было, вот честно?
Да не было мне страшно, ничего. Просто нервное напряжение было такое, что я взмок от затылка до того места, на котором сидел. И я не могу это удержать. Причем я вцепился в штурвал, у меня белели пальцы. И я не могу это держать совершенно. Раз, два, три, ничего не получается. Но как, он же только что летал же, он же такой же, как я, но так же не может быть. Я стал ходить. Три раза в неделю я ездил на аэродром ровно в Троицу. Кстати, знаменательно было очень. Я вообще не собирался никуда вылетать самостоятельно. Видите? Существует определенный порядок.
Понятно.
Когда тебя научили, вот с инструктором ты отлетал сколько-то часов, После этого тебя выпускают самостоятельно. Угу. И тебе надо записать в книжку, что самостоятельных полетов выполнено столько-то. После этого тебя могут лицензировать на право управления самолетом, еще летать только вокруг аэродрома. Ни почем я не хотел, ни зачем мне это надо. Ну, зачем, я каждый раз спрашивал. Ребята, ну, что вы привязались ко мне? Тут хоть есть с кем поговорить. Ну, я летаю, ну, на черта оно мне. Ну, в общем, я вылетел в Троицу самостоятельно. И я очень хорошо это помню. Я прокрутился там 3 круга, сел, зарулил, а тогда это 95-й год. Пустой аэродром вообще, ну, паутина, да, кругом.
Наверное,
это
еще честных не очень много было.
Никого не было, угу. 2 самолетика стояло.
Ну и все, как вылетел один, самостоятельно поставил точку.
Нет, все знаково, все из прошлого времени, и все так должно быть. Как понабежали отовсюду с веточками вербы и сунули мне в руку пачку беломора. И я ее вскрыл, и всем отдал по папиросине, и все выкурили, и потом стали меня качать, потому что первый самостоятельный вылет. Вот это я запомнил. Это меня приняли учеником.
Но с тех пор появилось вот это вот желание обязательно летать?
Без этого жить нельзя. Это из какого-то странного ряда. Много раз я себя спрашивал, ну, 7:30 утра, воскресенье, снег, хмарь, дождь или вообще солнце. Чего и куда я еду? Еще у меня глаза не открылись. Зачем мне это надо? Но я не могу без этого жить. Ровно так же по ночам мне снится, что я летаю. И тогда надо вставать и ехать на аэродром. Это ощущение невероятное. Как сказать, это на самом деле такая благоприобретенная болячка. Жить без этого нельзя.
А у вас есть свои пристрастия? Вот
теперь вертолет.
Вертолет, да.
Это, конечно, сказочное удовольствие. Тем более, что у меня Бог мне дал таких учителей. И сейчас, ну, это просто поразительно, как мне повезло. Потому что у меня учитель, герой России, генерал-лейтенант. То, что он делает с вертолетом, ну, так можно восхищаться Моцартом или Пушкиным.
Угу.
Но можно только восхищаться, потому что повторить это все равно нельзя. Даже теоретически писать так легко, разговорно, как писал Пушкин. Потому и нету больше никого, чтобы кто-нибудь так писал. Вот он так держит за ручку вертолет. Я наблюдал со спины, конечно, но тем не менее, это что-то фантастическое. Ну, вот так Бог дал легендарный совершенно человек, у которого потрясающий позывной. Он прошел все. Он герой России, он прошел войну, и не одну, и боевой офицер. У него позывной маэстро.
Большое вам спасибо. Я хочу пожелать вам, чтобы вам было комфортно в этой жизни, во всех ее отношениях. Спасибо.
Взаимно.
Сегодня с нами был народный артист России, лауреат многочисленных премий. Конечно, журналист, настоящий журналист и настоящий телевизионный ведущий Леонид Якубович. Мы прощаемся с вами на 1 неделю. Всего доброго.
Вот и снова грибная пора. Редкий штиль в суете городской. Можно снова летать до утра над притихшей летней Москвой. Непонятен и прост мой порог. Постою у окна, помолюсь, допивая сиреневый смог. Город включит созвездия люстр, а потом я продолжу полет над рекой, над Таганкой вдовой, как большое трюмо небоскреб отражать будет свет золотой. Я круги буду в небе писать и на стеклах плясать, как на льду. Я тебя буду всюду искать, и, наверное, опять не найду. Я никогда тебя не видел, никогда, и лишь тогда, когда найдешься на желтой улице пустой, тебя узнаю без труда, и ты меня, увидев в небе, улыбнешься.
Вы слушаете программу «Мастера»